Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». С какой целью патриарх московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Киев? В Химках тяжело ранен руководитель общественного фонда по борьбе с коррупцией Альберт Пчелинцев. Будущее атомной энергетики. Горячая дискуссия в Германии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, вновь вернемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня. Речь идет о визите патриарха Московского и всея Руси на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной церкви. Высказывают очень многие сейчас эксперты свои мнения по поводу этого визита. В частности, один из экспертов поделился своим мнением с моим коллегой Андреем Шаром.
Все проблемы православия в Украине, они лежат в самом православии в Украине, а не в Стамбуле, не в Константинополе и не в Москве. От способности консолидироваться, способности качества духовного образования, качества приходской жизни, вот от этого зависит судьба православия в Украине в гораздо большей степени, чем приезд патриарха Кирилла.
Одна из главных тем, которые обсуждаются в Москве, по крайней мере, это станет ли после поездки Кирилла православие более единым на Украине или возрастет возможность, вероятность раскола?
Приезд патриарха Кирилла, по моему мнению, в определенной степени покажет, имеет ли московский патриархат какую-нибудь новую стратегию по отношению к разделению православных в Украине. До сих пор при патриархе Алексее модель, которая предлагалась московским патриархатом, она предполагала, что верные Украинской православной церкви Киевского патриархата и автокефальной православной церкви должны покаяться и через покаяние быть принятыми в состав канонической церкви. В течение почти уже 20 лет эта модель не работает. Если патриарх Кирилл действительно хочет уврачевания раскола в Украине, то он мог бы предложить какую-нибудь другую модель. Мог бы предложить, скажем, переговоры с теми, кого московский патриархат называл раскольниками, сейчас чаще называют уже отпавшими братьями. Он бы мог бы также предложить переговоры с Украинской греко-католической церковью, если действительно он хочет уврачевания православно-греко-католического противостояния в Западной Украине в трех галицийских областях. Пока патриарх ничего об этом не сказал.
Патриарх ничего об этом не сказал, однако, насколько известно, в программе пасторского визита патриарха Кирилла нет пункта о переговорах с теми самыми отпавшими братьями. Это позволяет полагать, что стратегически линия Москвы, линия Московской патриархии не изменится. Это означает дальнейшую стагнацию просто конфликта, на ваш взгляд, или, возможно, какое-то развитие, скажем, в сторону большего раскола Украинской церкви?
Нет, это не означает стагнации раскола, хотя бы потому, что Украинской православной церкви Московского патриархата есть иерархии и священнослужители, которые нацелены на переговоры с Киевским патриархатом и Украинской автокефальной православной церковью, и которые понимают, что та стратегия уврачевания раскола, которая до сих пор практиковалась в Украине, она не работает.
В программе патриарха Кирилла встречи со светскими лидерами Украины. Вечером в понедельник он встречается с президентом Ющенко. Насколько вообще велико значение церкви православной в стратегии нынешних украинских политиков?
Ну, у нас в Украине, вы знаете, существует реальный политический плюрализм, и поэтому разные политические деятели по-разному относятся, во-первых, к церкви, а во-вторых, к фигуре патриарха Кирилла. Президент Украины нацелен в огромной степени нацелен на содействие созданию единой поместной православной церкви. Он предпринимает не всегда конструктивные, но всегда демонстративные шаги в этом направлении. И почти наверняка он будет говорить об этом с патриархом Кириллом. И почти наверняка патриарх Кирилл скажет ему, что в епископате среди клира и среди мирян Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом нет единства по этому вопросу. Поэтому обращение не по адресу, не к нему.
Я беседовал сегодня с журналистами, которые сопровождают патриарха Кирилла поездкой по Украине, и неформально они говорят о том, что вот в Киеве, Донецке и в Крыму, куда отправляется Кирилл, там проблем особых быть не должно, и там и русские области, или с большим количеством русскоязычного населения, скажем так, Крым вообще форпост российского влияния на Украине, а вот Ровенская область, там могут быть неприятности. Могли бы мне помочь понять, какого рода неприятности?
В Ровенской области довольно много приходов Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, и очень многие прихожане этих приходов возносят имя Московского Патриарха не потому, что он московский, а потому, что он канонический, и они не могут понять, почему Албанская Церковь имеет автокефальный статус, или Польская Церковь, или Кипрская, и почему Украинская Церковь такого статуса не имеет. Но, насколько я знаю, патриарх будет общаться в комфортных таких средах. Он будет посещать Зимнинский монастырь в Волынской области, где его довольно тепло встретят монахини. В общем-то, те места, которые он будет посещать, они не предвещают ему таких бурных протестов.
Каких результатов можно ожидать от этого визита? Чем патриарх уедет из Украины?
Я думаю, что в результате визита каждая из сторон укрепится в своем мнении. Патриарх Кирилл посчитает, что он в какой-то степени укрепил российскую цивилизацию. Те, кто протестует против его визита, будут говорить о отсутствии каких-то продуктивных итогов этого визита. Каждая из сторон останется при своем мнении.
О значении для православного мира пастырской поездки патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину и перспективах преодоления православного сообщества на Украине мой коллега Андрей Шарый беседовал с киевским социологом религии, директором Украинского общества свободы религии Виктором Елинским. Напомню еще раз, что сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной поместной церкви. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы», который из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Московское время сейчас 18 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован и остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик. Милиционеры пытались задержать его в одном из кафе города. Открыли огонь на поражение, когда боевик оказал сопротивление. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве. Следствие было приостановлено в прошлом году. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной поместной церкви. В Киргизии официально объявлено об избрании Курманбека Бакиева президентом на второй срок. Власти Афганистана заключили перемирие с талибами в северо-западной провинции Бадгис. Северная Корея заявляет о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе, однако речь не идет о возвращении за стол прерванных шестисторонних переговоров. Парламент Болгарии сегодня утвердил новое правительство во главе с Бойко Борисовым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведущий обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Сегодня участником программы будет заместитель председателя Думского комитета по законодательству, член Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Груздев. С ним будут обсуждаться итоги думской деятельности фракции «Единая Россия» за последние полугодия и предстоящие выборы Московской городской думы. Время политики в 22 часа. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас время обзора публикации международной печати. Сегодня его для нас подготовила обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина, которую я приветствую в студии. Ирина, здравствуйте. Итак, о чем вы расскажете сегодня?
Ну, сегодня у нас будет такая специальная тема одна, и это заметки, сделанные вице-президентом США Джо Байденом, корреспонденту влиятельной американской газеты, газеты деловых кругов Wall Street Journal. Это именно не интервью, а заметки, поэтому я из этих заметок делала такой текст, который более, может быть, полный, чем кто-либо дал из российских изданий сегодня. Газета решила сделать к этому мини-интервью такой заголовок. Байден говорит, что ослабленная Россия будет склоняться к США. А в интервью или в беседе с корреспондентом, будем говорить, вице-президент уточнил, что российская экономика увеличивается, а это приведет к следующей тенденции. Экономический спад вынудит Россию учитывать интересы Запада и сделать некоторые шаги в сторону Запада по целому ряду вопросов, касающихся национальной безопасности, включая ослабление контроля над бывшими советскими республиками и сокращение ядерного арсенала. Цитирую, «Я не ожидаю, что российская сторона, особенно при нынешнем правительстве, особенно при Путине, откажется от идеи сферы влияния. Но я ожидаю от них, что они признают, что мы отвергаем идею сфер влияния». Конец цитаты. Причем экономические проблемы России, по оценке Байдена, это часть процесса развития, который способствует серьезной переоценке Москвы и ее собственных интересов в международных отношениях. Географическая близость государств, стремящихся обзавестись ядерным оружием, то есть Ирана и Северной Кореи, тоже заставит Россию сотрудничать с США для того, чтобы не дать этим программам развиться. Цитата. «Они смотрят на свою экономику, они смотрят на нашу экономику, и знаете что? Это в их собственных интересах сократить число ядерных боеголовок. Но снизойдет ли на них вдруг прозрение, чтобы они сказали, да, мы больше не хотим угрожать нашим соседям? Нет, они не смогут сдержать это слово. Означает ли это, что они не сделают какой-либо глупости? Нет». Конец цитаты. При этом поможет ли Москва Соединенным Штатам в попытках остановить Иран? Байден ответил на это довольно оптимистично. Цитата. «Я могу себе представить, что Путин сидит в Москве и говорит себе, о боже, Иран обзаводится ядерным оружием, и кто взлетит на воздух первым? Москва, а не Вашингтон», — ответил на этот риторический вопрос Путина вице-президент США. Но на первое место Байден все-таки поставил внутренние проблемы страны, а не проблемы, связанные с Ираном и Северной Кореей. Цитирую, «Мы в значительной мере недооцениваем рычаги, которые у нас есть», — сказал вице-президент. Еще одна цитата. «Россия должна принять ряд сложных и хорошо просчитанных решений», — сказал он. «Ее население сокращается, экономика увядает, ее банковский сектор и ее структура вряд ли смогут выжить в ближайшие 15 лет. Они находятся в ситуации, когда мир вокруг них развивается и изменяется, а они цепляются за что-то из прошлого, что уже разваливается». Конец цитаты. При этом Байден считает, что попытка протянуть Москве руку будет в конечном итоге встречена доброжелательно. Еще одна цитата. «Эти ребята не идеологи среднего ума, которые держатся за что-то, во что никто не верит. Они в конечном итоге хорошие прагматики». Но Байден также предостерег от излишнего давления на Москву. «Глупо унижать человека или страну в тот момент, когда они борются с последствиями потери лица. Мой отец говорил об этом так. Никогда не надо загонять человека в угол так, чтобы он мог выбраться оттуда, только свалив вас. Это просто неумно». Ну и еще об осознании России своей роли в мире. Цитата. «Всегда сложно смириться с потерей империи. И хотя существование этой империи невозможно оправдать, но все равно вдруг в один день страна находится в совершенно новых обстоятельствах, не похожих на то, что было в последние 40 лет или даже дольше». Замечание Байдена, заключает статью корреспондент Wall Street Journal, свидетельствует о том, насколько администрация Барака Обамы уверена, что баланс силы смещается в сторону Вашингтона, что открывает новые возможности в попытках заставить Москву сократить ядерный арсенал, ослабить давление на новые демократии, которые появляются на границах России, и сотрудничать по иранской и северокорейской ядерным программам. Кстати, об этом свидетельствует еще одна фраза Байдена. Это ответ на вопрос о том, готов ли Вашингтон торговаться с Москвой в ущерб Грузии и Украине. Вице-президент заметил. Ну, кто-то говорил, что прошлая администрация пошла на сделку. Мы не замечаем Чечни, а они не реагируют на Ирак. Мы этого делать не будем, в этом нет необходимости. И еще замечу коротко, Андрей, что из того, что я прочитала, и вот из отрывков Байдена, которые были опубликованы отдельно в газете, у меня сложилось впечатление, что это была достаточно неформальная беседа, и довольно, может быть, расслабленная беседа. Да. Именно поэтому газета не стала это давать как формальное интервью.
Это очень важное замечание, потому что речь идет об интервью или о заметках, замечаниях вице-президента Соединенных Штатов. Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в международной прессе. В Москве 18 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В подмосковных Химках совершено нападение на общественного деятеля Альберта Пчелинцева. Он председатель регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия. Он и поддерживал оппозиционных кандидатов на выборах 1 марта главы Химок. Это уже 7-е серьезное нападение на активистов общественных движений в Химках. Самым нашумевшим, напомню, было покушение на убийство редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Как рассказывают коллеги Альберта Пчелинцева, в минувшую субботу вечером на него напали двое неизвестных. Один из бандитов выстрелил в рот Пчелинцеву из травматического пистолета. В результате у Пчелинцева раздроблена челюсть. В областной больнице хирурги извлекли пулю, а во вторник будет проведена еще одна операция. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В ГУВД по Московской области журналистам сообщают, что уголовное дело по факту нападения еще не возбуждено, и это возмущает коллег пострадавшего. В милиции объясняют, что ждут медицинского заключения о травмах, которые получил Пчелинцев. Как предполагает помощник его Константин Фетисов, это нападение связано с профессиональной деятельностью, но не было покушением на убийство. Взаимоотношения активиста антикоррупционного движения с химкинской властью были непростыми. Ему, как и другим оппозиционерам, угрожали в ходе предвыборной кампании на пост главы города. Как рассказал еще один коллега пострадавшего, Георгий Вартанов, при нападении в субботу неизвестные якобы заявили.
Причем со словами, что он слишком много стал говорить. Знаете, он подготовил справку аналитическую, и неоднократно, я знаю, при мне он хотел прокурору и начальника милиции собрать и подать им аналитическую справку по коррупции в Химкинском районе. И кроме того, ему угрозы были еще до выборов, когда он поддержал Белоусова Игоря Ивановича на выборы. Как кандидата, я имею в виду, на пост главы. То, что это связано с профессиональной чистой деятельностью, это я вам могу сказать 99,9%.
Редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров, в свое время переживший не менее серьезное нападение, утверждает, что Пчелинцев готовил аналитическую записку о фактах коррупции, в частности о том, что жители города стоят десятилетиями в социальной очереди на жилье, а очередь не движется, в то время как в Химках очень активно, массово строится коммерческое жилье. Эти данные он собирался представить новому прокурору. В инициативных протестных группах все еще надеются, что недавно назначенный прокурор обратит внимание на факты нарушения законов в Химках.
Прокурор, ну, слава богу, хоть этот заменил. Посмотрим, что этот будет делать.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, добившаяся и международного внимания к проблеме нарушения экологического законодательства в проекте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, считает, что вопросы химкинских очередников остаются неуслышанными.
Ко мне неоднократно обращались люди, вот которые, кстати говоря, они просто вынуждены были стать оппозиционерами. Сейчас мы вместе выпускаем наш информационный листок «Химкинская правда жива». Люди оказываются без бизнесов, у них отнимают бизнесы, им угрожают, им наркотики подсыпают. Но, знаете, творится черт знает что, а они не могут достучаться. Весь вопрос во власти. Наверное, она такая выгодная.
А безнаказанность преступников, нападающих на активистов общественных и гражданских движений, предопределяет появление новых и новых жертв.
Точно так же обращался Бекетов после того, как на Юрова было совершено покушение. Юров, он выпускает газету «Гражданское согласие», получил 10 ножевых ранений, и никто не понес за это никакой ответственности. И Миша написал ему открытое письмо президенту, и, к сожалению, ну, никакой реакции не воспоследовало. После того, как на Мишу напали Бекетова, мы точно так же носили петицию президенту. Более того, уже Greenpeace, делая обращение по Химкинскому лесу к президенту, вторым пунктом пишет, что обеспечьте, пожалуйста, нормальную жизнь гражданам, которые занимаются защитой своих гражданских прав. Ситуация, которая у нас в Химках сложилась, знаете, это уже что-то ненормальное, потому что вот у нас уже пошел 6-й год правления вот этой власти в Химках новой. И на самом деле за это время эта система превратилась, что все, кто каким-то образом борется так или иначе за гражданские права, они оказываются под ударом, под угрозой насилия. Честно говоря, я считаю, что в эту ситуацию должен уже вмешиваться президент лично и разбираться. Ну что же это такое за Химкинский район, что у нас, извините, покушений больше, чем в Чечне? Просто вот слов нету. Я просто в шоке. Мы ожидали, что после того, какая была расправа над Михаилом, что все эти люди должны как-то одуматься. Но мы увидели, что они не то что не одумались, они поняли, что это метод. И они продолжают вот этим методом пользоваться. Безнаказанно.
Редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров.
Я в газете писал, что вот эта безнаказанность приведет к тому, что начнут убивать. Ну, Бекетова вот убивали. Это уже новое. Раньше у нас не стреляли. Весь город знает, кто это сделал. Ну, а что толку-то?
В подтверждение этому сказанное сегодня и Евгении Чириковой о Михаиле Бекетове. Если о состоянии его здоровья друзья и врачи заботятся, то о результатах следствия сказать нечего.
У него как было такое тяжелое довольно состояние, да, так оно и осталось, серьезного прогресса нету. Он все так же находится в том, ну, довольно приличном госпитале, куда он помещен был вот нами еще полтора месяца назад, и будет там находиться до середины сентября, когда его ждет операция на трахее, после которой мы планировали вот по договоренности с академиком Шкловским его передать Шкловскому для того, чтобы он проходил у него уже реабилитацию. Я тут, честно говоря, просто возмущена, потому что вот сколько уже прошло времени, я считаю, что то, что произошло с Альбертом, это прямое следствие бездействия, следствие по делу Миши Бекетова. Там люди совершенно не понесли никакого наказания, ни заказчики, ни исполнители. Просто они чувствуют свою безнаказанность, и они как бы грохают тех, кто им не нравится. То, что они попустительствуют, это по сути вот то, что они никого не нашли, это попустительство вот этим преступникам. Все точно так же. То есть мы звоним, да, следствие идет, но совершенно никакого контроля. То, что президент там говорил, что чайки там давайте на контроль брать, и там вроде чайка что-то на контроль брал. Ну, и, честно говоря, я, мои вот последние новости, что там, тот человек, который был с прокуратурой Московской области в Химках работал, он уже не работает по этому вопросу.
На сайте администрации Химок ни слова о происшествии с Пчелинцевым. Традиционно пишут о спорте и о соревнованиях МЧС, 4 новости за день. Привлекает внимание сообщение от прошлой недели о предстоящем на этой неделе подписании концессионного соглашения о строительстве участка автодороги Москва-Санкт-Петербург. Ну а в ряды пострадавших от защиты гражданских прав теперь записан 7-й человек. В этом списке Михаил Бекетов, ставший инвалидом в результате покушения на убийство и погибший странным образом верстальщик химкинской газеты «Гражданское согласие» Сергей Протазанов. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня понедельник, и, как всегда по понедельникам, это «Американский час» с Александром Генисом, еженедельный портрет американской культуры, рассказ об умных фильмах, популярных книгах, шумных выставках, дерзких премьерах, дискуссиях на улице, в газетах, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенный. Итак, «Американский час» с Александром Генисом сегодня в 9 вечера по московскому времени на волнах «Радио Свобода». В Москве сейчас 6:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован, остается в больнице. Пчелинцев пока не может говорить, сообщил его коллега Георгий Вартанов. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик, как сообщили агентству ИТАР-ТАСС в МВД Чечни. Милиционеры пытались задержать его в одном из кафе города, но он оказал сопротивление. Сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад в Петербурге, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве. Следствие было приостановлено в прошлом году. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной поместной церкви. В Киргизии официально объявлено об избрании Курманбека Бакиева президентом на второй срок. Власти Афганистана заключили перемирие с талибами в северо-западной провинции Бадгис. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе, однако речь не идет о возвращении за стол прерванных ранее шестисторонних переговоров. Парламент Болгарии сегодня утвердил новое правительство во главе с Бойко Борисовым, лидером партии ГЕРБ, одержавшей победу на недавних парламентских выборах в стране. Специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Каире переговоры с президентом Египта Хосни Мубараком. В Мьянме вступил в завершающую стадию процесс по делу лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. На севере Нигерии повстанцы-исламисты совершили ряд новых нападений на полицейские подразделения. Председатель КНР Ху Цзиньтао направил телеграмму президенту Тайваня Ма Индзю. Это первый контакт между лидерами Китая и Тайваня за 60 лет. Вы слушаете «Радио Свобода». Ольга Старовойтова, сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой, обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с открытым письмом. Она просит инициировать возобновление следствия по делу об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Ольга Старовойтова, сестра убитой в 1998 году Галины Старовойтовой и руководитель фонда ее имени, решила написать письмо президенту Дмитрию Медведеву, поскольку недавно в Петербурге был арестован бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Глущенко. Его задержали по подозрению в организации убийства трех граждан России на Кипре в 2004 году. Бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, директора компании «Норд» Юрия Зазурина и переводчицы Виктории Третьяковой. Но имя Глущенко фигурирует также и в деле об убийстве Галины Старовойтовой. Именно в офисе Михаила Глущенко хранились спецсредства для слежки за нею, говорит бывший помощник депутата Госдумы Галины Старовойтовой Руслан Леньков.
Оттуда они выезжали, устанавливали прослушивающие устройства. Этот персонаж неоднократно упоминался в суде по делу о террористическом акте в отношении Галины Старовойтовой. В отношении него давались показания. Говорилось о том, что в офисе депутата Государственной Думы от господина Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка технических исполнителей убийства. Им рассказывали о том, что Старовойтова враг русского народа, и именно поэтому с ним нужно расправиться. Именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова.
Нам представляется необходимым проведение новых следственных действий с участием новых фигурантов дела. Но, к сожалению, до настоящего времени приостановленное расследование теракта, в результате которого погибла Галина Васильевна Старовойтова, не возобновлено. Мы обращаемся к вам с просьбой инициировать возобновление следствия по данному уголовному делу, говорится в открытом письме президенту Медведеву. Особой надежды на это письмо нет, но и сидеть сложа руки тоже невозможно, считает Ольга Старовойтова.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма сильно повысился. И скептицизма. Иллюзии уходят практически окончательно. Однако это другой вопрос, будет ли результат и делать ли что-нибудь. Очень часто у нас люди вообще ни во что не верят, ничего не ждут, а ничего не получится, ну и что? Так что, сложили ручки и сказали спасибо, мы согласны? Но надо же как-то жить и быть человеком, и действовать. Я не могу не действовать.
Ольга Старовойтова и Руслан Леньков попросили Дмитрия Медведева взять расследование под свой контроль, с тем, чтобы была восстановлена следственная группа, расследовавшая дело, и чтобы этой группе было предоставлено оперативное сопровождение из числа сотрудников отдела управления по борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, занимавшихся розыском и задержанием соучастников теракта, а также соответствующие материально-технические средства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18 часов 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не только политика». «25 июля в возрасте 111 лет умер последний участник Первой мировой войны в рядах британской армии Гарри Пэтч. Он несколько дней не дожил до 95-й годовщины начала войны, в которой одним из союзников Британии была Россия. В российских ветеранах Первой мировой войны вспоминает Александр Бобраков».
Несколько лет назад мне случилось побывать в Лондоне 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны. Я стал свидетелем красочного шествия в центре города, вечернего фейерверка на Темзе. Но больше всего запомнились изображения красных маков, прикрепленные к одежде очень многих прохожих. Красные маки каждую весну расцветают на полях Северной Франции и Бельгии, где пролилась кровь сотен тысяч солдат, в том числе пережившего всех своих однополчан рядового Гарри Пэтча. Почему-то я уверен, что пройдет еще 100 лет, вслед за ветеранами Первой мировой уйдут из жизни их внуки и правнуки, а на улицах Лондона, без понуканий со стороны государства, 11 ноября все так же можно будет увидеть людей с красными маками. И у памятников павшим, которые есть, наверное, во всех городах Британии, Франции, Германии, будут появляться цветы. В Первой мировой погибли более 800 тысяч британских солдат и почти 2 миллиона российских. Но в России нет не только дня их памяти, нет даже мемориала. Первая мировая война, названная современниками Великой, была объявлена империалистической и провозглашена всего лишь прелюдией к главным событиям – октябрю 1917 года и триумфальному шествию советской власти. Она стала своего рода черной дырой русской культурной истории. Даже в большинстве книг, повествующих о ней, вспоминается, например, «Доктор Живаго» Пастернака. Эта война всего лишь эпизод на пути к кульминации. Российской культуре не хватило времени, чтобы осмыслить Первую мировую. События неудержимо рвались вперед, а война, с энтузиазмом ее первых дней, с успехами и поражениями, кровью, потом и слезами, сотнями тысяч сломанных судеб, вытеснялась из памяти новыми трагедиями. Сейчас, зная историю 20 века, очень нелегко представить, что были годы, когда сражались плечом к плечу и получали одни и те же награды в составе одной армии будущие белые генералы и красные командиры. Но тысячи безымянных солдат, павших на Восточном фронте Великой войны осенью 14-го, не знали о том, что ждет их страну всего 3 года спустя. Они погибли в боях за Родину, которая их забыла. Было бы безумием призывать к введению сверху официального культа памяти Первой мировой и съемки лубочных блокбастеров с непременными ятями и ерами в названиях. Но вспомнить на этой неделе русских солдат, погибших в Восточной Пруссии и под Перемышлем, на Западной Двине и в Закавказье, можно и должно.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня подготовил и представил Александр Бубраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 39 минут на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
В разгар летних отпусков и каникул российские блогеры продолжают обсуждать проблемы образования. На этот раз в фокус их внимания попало образование профессиональное. Начало дискуссии положил пост ЖЖ-пользователя Steel86 о фотографах.
Последнее время фотография сильно обесценивается. Увеличение количества фотографов и особенно людей с дешевым оборудованием начального уровня, не умеющих снимать и снимающих полный неликвид по демпинговым ценам или за еду, удешевление фототехники, а также простота в обращении с ней и доступность создают ложную иллюзию, что обладание хорошим фотоаппаратом а. автоматически превращает человека в фотографа, и б. укрепляет в его сознании фантазию, что он с полпинка может начать хорошо снимать, не хуже профессионалов. Между тем, для того, чтобы хоть примерно понять, что к чему, требуется не один год постоянного, желательно непрерывного развития, общения, тренировки, самообучения. Что же происходит у нас? Вместо того, чтобы прилагать усилия, гораздо проще кинуться в омут с головой. Тем более, если за это еще и платят. Вот и горят страхом большие глаза паникующих девочек и мальчиков, не понимающих, почему же у них упорно ничего не получается, когда стоящий рядом и снимающий практически то же самое человек, без кавычек зовущийся профессиональным фотографом, делает все с доведенной до автоматизма четкостью, снимает одновременно красиво, технично, разнообразно и без сомнений. Мнение, что что-то пойдет не так.
Среди многочисленных откликов на этот пост выделяется отклик пользователя Эвикки под названием «Деградация».
Меняем слово «фотограф» на звукорежиссер, а также меняем дату. середина 2000-х, появление доступных цифровых фотоаппаратов и развитие интернета, на начало 2000-х, появление дешевой цифровой аудиотехники. И получаем то же самое.
Дискуссия среди фотографов привела к неутешительному выводу. Да это не только в фотографии так, это во всех творческих направлениях деятельности, пишет юзер DOCENT. В действительности же проблема деградации актуальна, похоже, не для одних только творческих профессий. Вот что пишет пользовательница Дзен, редактор общесибирского информационного проекта globalsib.com.
В Хабаровском крае для сельских библиотек покупают книжки. В списке немного русской классики, но в основном дамские романы и современная российская фантастика. Финансируется это все из федерального бюджета, и очевидно, что по какой-то культурной программе типа «Возрождение библиотек», «Приучение людей к чтению», «Возвращение духовной культуры русскому народу» и прочее. В принципе, это общероссийская практика. Неудивительно, если в прогрессивной части общества сформируются установки вроде «чтение книг – дерьмо», «худлит – отстой», а там и до манифестации книжных магазинов недалеко.
Со-директор организации «Компания за будущее Америки» Роберт Боросейдж рассуждает в своем блоге на известнейшем политическом сайте Huffington Post о необходимости полностью поменять энергетическую политику в стране. Боросейдж предупреждает, что любые задержки с принятием Конгрессом США так называемого «энергетического билля», предложенного президентом, могут фатально сказаться на будущем страны. Более того, он серьезно считает, что экологическое мышление прекрасно может сочетаться с протекционизмом.
Обама высказал предположение, что Америка должна стать лидером так называемой «зеленой индустрии», которая, совершенно очевидно, в будущем будет стремительно развиваться. Новые виды и источники энергии, ветроэнергетические установки, солнечные батареи, скоростные поезда, электромобили и прочее. А еще Обама выступил против того, чтобы включить в пакет стимулирующих мер тезис «покупай американское», считая это слабым аргументом. И его поправки к энергетическому биллю не содержат серьезных условий, которые бы стимулировали производство американской продукции для зеленой индустрии. Сравним ситуацию с тем, что происходит в Китае. Китай определил, что ориентация на новые виды энергии будет одной из стратегий развития индустрии. Сейчас Китай – одна из крупнейших стран-производителей солнечных панелей. Его доля в экспорте, в основном в Европу и США, этой продукции составляет 95%. И пока Обама считал необходимым дистанцироваться от включения лозунга «покупай американское» в пакет стимулирующих мер, Китай не испытывал никаких сомнений по поводу местного производства. Как пишет Times, когда Китай заявил о запуске этой весной первой солнечной электростанции, это означало, что как минимум 80% оборудования было произведено в Китае. Когда китайское правительство этой весной объявило тендер на 25 больших контрактов на поставку ветряных генераторов, то каждый контракт был выигран одной из 7 местных компаний.
Экологические аспекты новой энергетики среди самых важных. Об этом знают все. Но иногда разговор о соотношении энергетики и экологии приобретает самый неожиданный поворот, как это случилось на сайте защитников окружающей среды Trihugger. Пец Шолтус из Барселоны в своем блоге разбирает довольно эксцентричное предложение, выдвинутое экологом Джеймсом Лавлоком.
Давайте все же на мгновение задумаемся над идеей Джеймса Лавлока вывозить ядерные отходы в тропические леса и подобные ареалы, нуждающиеся в защите от человеческой деятельности, а именно от сельского хозяйства и строительства. Джеймс Лавлок приводит аргумент, что для животных и растений радиация не является губительной. Люди со своими фермами и стройками представляют гораздо большую угрозу и опасность для существования экосистем.
Что-то в этом есть. Завалить джунгли радиоактивными отходами и только ради того, чтобы не допустить туда человека. Воистину, человек опаснее урана и плутония.
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки правозащитник Альберт Пчелинцев, пострадавший в субботу в результате нападения, прооперирован и остается в больнице. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик. Милиционеры пытались задержать его в одном из кафе, но он оказал сопротивление. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Линьков просит президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве, приостановленного в прошлом году. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. В Киргизии официально объявлено об избрании Курманбека Бакиева президентом на второй срок. Власти Афганистана заключили перемирие с талибами в северо-западной провинции Бадгис. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе, однако речь не идет о возвращении за стол прерванных ранее шестисторонних переговоров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Новые нападения на правозащитников в Химках. Кто охотится за активистами?
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов советует Рамзану Кадырову уехать в жаркие страны.
В блогах Свободы.
Если Дзержинский признан душегубом, нужно ли переименовывать названные в его честь улицы?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Общее количество безработных в России составляет сейчас 6,5 миллионов человек. Это на 60% больше, чем в октябре прошлого года. Однако и на миллион человек меньше, чем по данным официальной же статистики всего двухмесячной давности. Тему продолжает обозреватель «Свободы» Сергей Сининский в экономической панораме.
В середине июня официальная статистика свидетельствовала, в России в мае насчитывалось в целом 7,5 миллионов безработных, 10,2% экономически активного населения. Так как июльских данных пока нет, выходит, что общая численность безработных в стране, рассчитанная по методологии Международной организации труда, сократилась всего за один месяц сразу на 1 миллион человек. Что стало причиной? Простой пересчет статистики или все же проявление сезонных факторов? Из Москвы сотрудница Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Вот эти изменения в оценках уровня безработицы, они происходят в первую очередь из-за пересмотра Росстатом своих прежних оценок. И основная причина здесь – это, скорее всего, несовершенство методологии наблюдения за безработными, той методологии, которая сейчас применяется. А в целом, если смотреть тенденции безработицы за весенние месяцы, начало лета, то мы имеем дело с сезонным снижением количества безработных. В некоторых отраслях, таких как сельское хозяйство, строительство, торговля, наблюдается приток занятых, то есть там появляются рабочие места, и люди на временной основе находят себе работу.
Речь идет о несовершенстве применения той методологии, которую предлагает Международная организация труда.
Вернее, говорить, что да, несовершенство применения. То есть многое же зависит от выборки, да, кого именно опрашивают сотрудники Росстата, чтобы получить свои данные. От того, в какой местности расположены. В этой местности есть работа или нет, больше там безработных или меньше. От этого зависит конечный результат. Понятно, что Росстат, как госструктура, заинтересована в том, чтобы показатели безработицы не были высокими.
Сотрудница Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Анна Лукьянова.
Здесь в первую очередь играет, конечно, статистический фактор. Дело в том, что 10,2 на самом деле никогда не было. Это была оценка Росстата, которая была сделана в феврале. Потом они эти цифры пересчитали, и максимум, который они указывали, это был февральский максимум, это 9,5. То есть безработица с февраля по май, она снизилась на самом деле на 1%. Различия эти появляются из-за того, что обследования по проблемам занятости, на основе которых возникают эти цифры безработицы, они проводятся раз в квартал, и именно в феврале и в мае. А в промежутке между этими Росстат, соответственно, проводят дооценку. То есть, когда называлась цифрой 2, это Росстат просто ошибся со своей дооценкой. И в последующем эти цифры были снижены. Ну, а вот падение с 9,5 до 8,5, это действительно фактическое падение, оно прежде всего связано с сезонными факторами.
Официальные прогнозы численности и уровня безработицы в стране к концу текущего года значительно снизились. В январе-феврале на фоне многочисленных сокращений в компаниях и на предприятиях и прогнозы были соответствующими. До 10 миллионов человек к концу года. По мере снижения текущей безработицы снижался и официальный прогноз. Теперь 7 миллионов человек или 9,6% экономически активного населения. Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Эксперты более пессимистичны в своих оценках. Они склонны говорить о том, что безработица может достигнуть 8-9 миллионов человек. И основная проблема здесь в том, что реально для создания новых рабочих мест или стабилизации ситуации в промышленности, где занято значительное число населения, в том числе в моногородах, где действует одно-два основных предприятия, предприятий. Реальных действий никаких не делается, и даже реализуемые программы поддержки занятости, которые Минздрав соцразвития оценивает как успешные, они в большей степени ориентированы на привлечение безработных на временные работы, и нет никакой гарантии, что осенью, зимой эти временные работы сохранятся.
В период экономического роста с 2000 по 2008 год, судя по официальной статистике, в России крупные и средние предприятия, на которых занято подавляющее большинство всех работающих в стране, ликвидировали примерно 4 миллиона рабочих мест, те, которые они посчитали избыточными. Анна Лукьянова, Центр трудовых исследований Высшей школы экономики.
Численность работников на крупных и средних, она была оптимальна для докризисного уровня производства. Соответственно, со снижением уровня производства в кризис снизилась потребность и в рабочей силе. То есть дополнительные сокращения на крупных и средних предприятиях в связи с кризисом, есть некая адаптация к новому объему производства.
Но если допустить, что кризис будет ослабевать, и прежние докризисные объемы производства начнут постепенно восстанавливаться, будет ли это сопровождаться соответствующим такому восстановлению расширением занятости на тех же предприятиях?
Нет, в ближайшие месяцы он не будет сопровождаться расширением числа рабочих мест. Во-первых, производство упало в большей степени, чем сократилась занятость за этот период. То есть занятость упала процентов на 5 по максимуму, а производство упало на 10%. Во-вторых, предприятия будут еще длительное время не уверены, насколько устойчиво это восстановление. И пока вот эти тенденции положительные не наберут серьезный оборот, они не будут расширять занятость.
По официальным данным, в июне общее количество безработных в России составило 6,3 миллиона человек. Теперь, за неделю до конца июля, заместитель министра здравоохранения и социального развития говорит о 6,5 миллионах. Так стало безработных больше или просто ждать очередного пересчета статистики?
Это был материал, подготовленный обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Синицким. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Перед намеченными на сентябрь нынешнего года парламентскими выборами в этой стране разгорелась дискуссия о будущем атомной энергетики. Поводом послужила серия сбоев, произошедших на атомной электростанции Крюмель. Ее совладелец, шведский концерн Vattenfall, столкнулся после случившегося со значительными трудностями. По сообщениям прессы, тысячи жителей Германии, следуя призывам экологов, отказались от услуг этой компании в пользу других поставщиков электроэнергии. Рассказывает Александр Хаус.
В начале июля в одном из трансформаторов атомной электростанции Крюмель, расположенной в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, произошло короткое замыкание. Реактор остановили. В Гамбурге, который находится в 40 километрах от АЭС, погасли светофоры. Также остались без электроэнергии некоторые предприятия и торговые центры города. Случившееся можно было бы всерьез не рассматривать, если бы не события двухлетней давности. Тогда на АЭС Крюмель произошла похожая авария. Взорвался один из трансформаторов. В течение многих месяцев атомная электростанция Крюмель была отключена от потребительской сети. Ввести реактор в эксплуатацию власти разрешили 19 июня 2009 года. Не успев проработать и трех недель, АЭС вновь была остановлена до мая 2010-го. Одним из совладельцев электростанции является шведский энергетический концерн Vattenfall, говорит руководитель его европейского филиала Туома Хаттака.
Новый сбой на атомной электростанции Крюмель, конечно, негативно отразился на нашем имидже, причем как среди политиков, так и среди населения Германии.
Но при этом Туома Хаттака с оптимизмом смотрит в будущее.
Я со спокойной совестью могу сказать, что атомная электростанция Крюмель будет работать вполне надежно.
Местные жители к атомной электростанции относятся весьма по-разному. Вот мнение некоторых из них.
Сбои на АЭС не прекращаются. Мы живем в постоянном страхе. С нас довольны. Мы не знаем, какой будет следующая авария и к каким последствиям она приведет. Местные жители должны помнить, что именно благодаря атомной электростанции у них есть работа. Скверные чувства у меня из-за этой АЭС, потому что очень многое здесь утаивается. Все это незаконно. Атомную электростанцию нужно отключить.
27 сентября 2009 года состоятся выборы в Нижнюю палату немецкого парламента Бундестаг. После сбоя на АЭС Крюмель будущее атомной энергетики стало одной из центральных тем избирательной кампании. говорит федеральный министр охраны окружающей среды, социал-демократ Зигмар Габриэль.
То, что произошло на АЭС Крюмель, пример политической безответственности. Многие годы концерт Vattenfall использует одни и те же трансформаторы и не меняет их. Мы должны как можно быстрее отказаться от атомной энергетики. А с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая придерживается иного мнения по этому вопросу, я согласиться не могу.
Действительно, по поводу будущего атомной энергетики, позиции входящих в правящую коалицию социал-демократов с одной стороны и блока ХДС-ХСС с другой принципиально отличаются. Лидер Христианско-демократического союза, канцлер Ангела Меркель, хотя и покритиковала руководство концерна Vattenfall за сбои в работе АЭС, но все же отметила.
Я хочу, чтобы Германия относилась к числу стран, которые ориентируются на будущее. А для этого в обозримой перспективе необходимо использовать атомную энергию.
Точки зрения канцлера придерживаются и лидеры Свободной демократической партии. Именно с ней в случае успеха на выборах намерен сформировать правящую коалицию блок ХДС-ХСС. Говорит генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Дирк Нибель.
Я совершенно убежден в том, что энергетическая система страны должна представлять своего рода смесь, коктейль. Атомные электростанции будут работать до тех пор, пока новые энергетические технологии не получат широкого распространения.
Защитники окружающей среды призвали население Германии объявить бойкот концерну Vattenfall и отказаться от услуг этой компании. По сообщению газеты «Hamburger Abendblatt», тысячи жителей страны расторгли соглашение с Vattenfall в пользу других поставщиков электроэнергии. Александр Хавронин для «Радио Свобода». Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей рубрики «История Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня ведет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, прошу вас представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема – это ситуация в Подмосковье. В Химках, к сожалению, совершено нападение на правозащитника Альберта Пчелинцева. Не первое нападение на правозащитников и журналистов в этом подмосковном городе. Почему борьба против коррупции стало в России смертельно опасным занятием? Эксперты «Радио Свобода» попробуют ответить на этот невеселый вопрос. Начался пастырский визит патриарха Кирилла в Киев. Углубит ли эта поездка православный раскол на Украине? И каковы политические обстоятельства этой религиозной поездки представителя Русской Православной Церкви? Боевики не прекращают терактов в Чечне. Чего ждать от развития ситуации на Северном Кавказе? Таковы основные темы программы. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Оксана Паньяр и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Актуальные политические и экономические проблемы России ведущая программа Анна Качкаева будет обсуждать с экономистом и политиком Владимиром Миловым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, с 2010 года мы начнем закладывать.
Медведь, мужчина подошел к сотрудникам милиции и привел в действие.
Это не было. Это было такой наглый.
Я вновь подчеркиваю, проведение выборов в этих условиях.
Демонстранты развернули плакаты с требованиями положить конец политическим убийствам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».